Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 565-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
И Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от громких журналистских расследований мы переходим к теме в некотором роде обратной. О чем же мы думаем? Поговорим сегодня.
Мы поговорим о такой вещи, как цензура.
Да.
Под которой понимается система мониторинга распространения и создания информации как в печатном виде, так и в виде, допустим, фильмов, аудиозаписей или картин, допустим, интернет-контента всевозможного, ну, например, там, статей на сайте или самого сайта, а также и, например, частные переписки и в некоторых случаях даже просто частные разговоры о чем-то,
да,
непубличного. Да. Само слово вообще латинское, оно означает некую суровую оценку. И оценкой цензоры в Древнем Риме занимались вовсе не вот тем, что мы понимаем. Под цензурой в Риме понималась оценка имущественного состояния граждан для того, чтобы их делить на сорта, на всяких там сенаторов, всадников и прочее быдло. Все это должно было под имущественным цензом, да, быть. Мы до сих пор используем слово «ценз» именно как некое условие, которым должен удовлетворять гражданин для того, чтобы чего-то там ему было. Ну, например, я могу баллотироваться в президенты Российской Федерации, если бы у меня возникла такая странная идея, потому что я удовлетворяю всем цензам, которые есть, например, возрастному.
Ага.
Я уже пожилый. Цензу насчет проживания в Российской Федерации, гражданства, я сроду тут живу, короче, вот таким. В старые времена, например, для того, чтобы иметь активное избирательное право, нужно было удовлетворять имущественному цензу и иметь там какое-то там... Обычно высчитывалась уплата налогов в каком-то объеме, потому что налоги-то рассчитывались, исходя из имущества и доходов. Вот. Или, допустим, чтобы стать судьей в Англии 18 века, нужно было иметь недвижимость или какой-нибудь еще способ дохода в 500 фунтов в год. Неплохие деньги.
Что довольно много, да, надо сказать.
Ну, то есть, не сногсшибательно много, это не уровень там лордов, владельцев всяких поместьев с охотами и каретами, но все равно это не какой-то там мастеровой. Это мог быть, допустим, адвокат или доктор медицины или что-нибудь в этом духе.
Ну, то есть, задача этого ценза – отсекать 99% всякой швали, фактически.
Да, не удовлетворяющей по каким-то причинам. Вот, но постепенно это слово переползло... Сначала слово «цензор» переползло на определенных чиновников, а потом на этих чиновников возложили цензуру в нашем понимании. Так вот странно получилось. Хотя вообще еще задолго до этого, это все-таки уже в новое время практически произошло, цензура как явление существовала. Самый, наверное, известный пример – это то, что... философ Сократ в Афинах болтал языком всякое разное.
Да. И доболтался.
И доболтался до того, что его обвинили в том, что он отрицает богов, в том, что он этот самый развращает молодежь и еще там что-то такое. Также можно припомнить, например, случай с другим философом Протагором в Афинах. Его писание, вот у Сократа были только болтания, он ничего не писал, а Протагор именно писал. И он там выдвигал всякие гипотезы, значит, о том, что возможно там боги... Ну, там он как бы говорил, что они непознаваемы, их нельзя там не допускать, не отрицать их существование. Короче, этого было уже достаточно.
Да.
Вот. И действительно, их сожгли за то, что он не почитает местных богов. Была статья. А потом был случай там с одним учителем, тоже в Афинах, который пытался на основе, видимо, этих писаний и собственных идей говорит, что, может быть, там Солнце это там не бог Гелиос, а там раскаленный космический шар. Его приговорили к штрафу за то, что он тут болтает всякое не то.
Да.
В других государствах древности тоже бывало всякое. Самый известный, например, это то, что при первом китайском императоре в полноценном смысле Цинь Шихуанди, который терракоту в армию оставил, были запрещены все философские учения, кроме вот этого легизма, который он котировал. Конфуцианство, например, было запрещено.
Да, как ересь известная.
А в итоге под запрет попали, по-моему, все книги, кроме посвященных естественным и точным наукам, сельскому хозяйству и медицине. Все остальное было сочтено за то, что понапишут какой-то херни и читают вместо того, чтобы работать. И неоднократно такое бывало. Потом в уже в средние века в Европе основная цензура проходилась по всяким религиозным писаниям. То есть для начала были как бы утверждены канонические книги, которые true, и апокрифические, которые не true. Которые, соответственно, запрещались к владению, чтению, распространению и вообще ко всему. Вот. И по этой причине постепенно все пополнялся и пополнялся этот список, потому что дальше больше начались всякие ереси и лжеучения, всякие там мысли не в ту сторону, а например, отрицающие догмат о Троице и прочие дела. А к позднему средневековью к этому прибавились и писания всяких недовольных церковной коррупцией. В частности, труды Уиклифа,
да,
английского богослова, который доказывал, что римский папа вообще присваивает себе всякие абсолютно лишние прерогативы, что, например, догмат о сверхдолжных заслугах ни на чем не основан, а это важно. Знаешь, что такое сверхдолжные заслуги?
Сверхдолжные заслуги? Нет. Да. Что это такое?
Сейчас для нас это примерно как, не знаю, какие-нибудь постулаты о научном коммунизме. Тогда это было очень важно. Потому что это такая как бы идея того, что святые, почитаемые католической церковью, накопили большое количество заслуг сверх того, чтобы попасть в рай самим. То есть они как бы с избытком хороших дел наделали всяких.
С запасом.
И этот запас, он как бы не обнуляется, а он пополняет такую невидимую кассу. Вот, и поэтому католическая церковь благодаря этим неисчислимым сверхдолжным заслугам может отпускать грехи всем подряд.
Умно.
За деньги.
То есть это как сейчас с этой, с экологической повесткой, да, когда вы, у вас какая-нибудь компания, да, она неизбежно там потребляет электричество, компьютеры покупает, бумагу офисную и всякое такое. И при этом она тратит деньги на то, чтобы, типа, климат, так сказать, компенсеринг сделать, то есть компенсировать свои эти выплаты. И многие компании делают не 100% от того, что они там насчитали, а 110%, чтобы показать, что они, знаете, настолько пользы много наносят природе, вот, а деньги эти якобы должны куда-то идти, там, на высаживание леса, еще что-то такого. То есть вот ровно то же самое, Думнин, я смотрю, годы идут, там сколько, 500-600 лет прошло, а ничего не поменялось. Только по-другому стало называться, да.
Ну, потому что, да, меняется все. А в итоге это все было объединено в Index Librarum Prohibitorum. это синдекс запрещенных книг.
Да.
У нас на Руси был свой аналог, назывался «Список отреченных книг».
Ух ты!
Да, и туда все, что считалось за апокрифы и не канон, все записывалось туда. Ну, например, так называемый «Апокалипсис Моисея». Плюс туда же всякие ереси, лжеучения попадали, типа того, что у нас в поздние средневековье расплодились всякие гадательные книги, которые писали всякие тогдашние инфо-цыгане.
Да, местные.
Да, один из самых знаменитых типов таких книг – это так называемые «Громовники».
Так.
В основном это перепертые, по-видимому, с каких-то еще античного происхождения текстов, совмещенных со всеми этими народными приметами. Ну, знаете, все эти там, если там на Петров день извергается вулкан, то вам, скорее всего, кранты. Вот, и примерно в таком духе там все расписывалось, и поскольку сейчас это воспринимается как просто идиотизм, которым дураки всякие маются, ничего это не работает, даже если когда-то такие закономерности и наблюдались. Климат меняется, то, что когда-то, бог знает, когда дождливый сентябрь означал морозный январь, предположим, что такое даже и было, я и не знаю. Сейчас уже все совершенно не то. Сейчас вон деревья стоят чуть ли не зеленые до октября. Вот, соответственно, тоже было объявлено ересью, колдовством и бог знает чем. Но по мере, так сказать, развития государственности и укрепления светской власти, к новому времени уже цензуру взяло на себя государство. Очень хорошо вот наблюдать можно по нашей стране после Петра. То есть у нас, как я уже сказал, были всякие запреты и до этого. Например, к нам, когда Петр был совсем еще маленький, принесло одного сумасшедшего из Германии, Квирина Кульмана. Вот, который был сторонником построения какой-то там утопической религии, совмещающей сразу христианство, иудаизм и ислам. До этого он пытался ездить к турецкому султану, вот, но ему там сказали, что пока цел, лучше будем уезжать обратно с такими идеями. Но вот он приперся к нам сюда. То, что он перетягивал на себя прихожан у, так сказать, мейнстримового немецкого пастора, здесь, в районе Бауманской, когда они жили у нас. Вот где вчера пьянка была. И, короче, его в итоге арестовали патриаршие стрельцы, которые у нас были такие. Battle Brothers. Жившие в кельях, казармах. Вот, и его сожгли в итоге в срубе, и все успокоилось. Вместе с его писульками тоже. Но это все было так, какие-то периодические взбрыки, а вот после установления, так сказать, 18 века и петровских реформ уже пошли прям цензурные официальные мероприятия, например, то, что все типографии должны были находиться под контролем правительствующего сената и или Святейшего Синода, смотря по их направлению. Монахов в монастырях вообще запретили что-либо писать, как вот они в старые времена делали, писали всякие книги.
Ага, вы там сидите и сидите.
Да, ну потому что про Петра Великого монахи вряд ли что-то хорошее бы написали. Писали бы, что царь есть, и еретик, и антихрист.
Ага.
Короче, да, не нужно это было никому. Так что... Например, первую нашу газету, печатную «Ведомость», у нас была еще до этого, но она была от руки написанная. Петр лично читал, что там пишут, и только после этого разрешал им что-либо публиковать, дабы ничего там лишнего не написали.
Uh-huh.
А, значит, при правлении Дан, известном, цензура была относительно слабой в том смысле, что безусловно запрещалось только то, что там призывает к бунту, ругает государственную власть и распространяет всякие ереси и лжеучения. Кроме того, некоторые особые политические моменты, типа того, что Елизавета, значит, она же воссела на престол, свергнув Ивана Антоновича с его этой Анной Леопольдовной. Так что, как бы, было тут же объявлено, чтобы нигде ничего про него не упоминать. И даже во всех документах, где уж никак нельзя было его не упомянуть, потому что они, собственно, содержали указания насчет него, он там был упомянут в стиле с известным титулом, там, известные особы, то есть, типа, сами знаете кто.
Да, сами знаете кто.
Волан-де-Морт.
Угу.
Такой получался. И при Екатерине II даже пошли определенные послабления. Правда, они не распространились на тех, кто писал, опять же, что-то плохое про установленный порядок. Например, был такой Радищев у нас, который написал путешествие из Петербурга в Москву, вот, и в итоге загремел так, что его, по-моему, только Павел I выпустил, и тот не потому, что он был с ним согласен, а просто потому, что он все, что его мать делала, он делал наоборот. Он, например, предводители польских мятежников, Тадеуша Костюшка, выпустил. Тоже просто потому, что потому. Да, сам Павел тоже навел шороху, тем более, что он же был противником революции в Европе французской, запретил не то, что там ввозимые отовсюду книги, но и даже ношение круглых шляп по французской моде и вообще всего, что на них похоже. Короче, вся цензура требовала изолировать Россию от пагубных революционных идей. И вот как бы это у нас уже появляется более или менее стройная цензурная машина в царской России. При Александре I был введен первый цензурный кодекс, причем, кстати, очень либеральный, потому что, ну, вы поняли, дни Александровых — прекрасное начало, вот, он сам был воспитанником швейцарца Лагарпа, вот, у него там была статуя Вольтера, и только уже по мере старения он начал проникаться ко всему этому недоверием, и Вольтера этого приказал выкинуть, обозвав обезьяной.
Без затей.
Да, да. Короче, в итоге вводились именно цензоры, которые отдельные, вот, которые должны были, сообразуясь с этим уставом, цензурировать все, что пишут в книгах, в типографиях, всякие периодические издания и вообще все. Как я уже сказал, это был такой весьма мягкий устав, то есть там, хотя цензорам и давалась определенная свобода суждений, то есть если там был какой-то двоякий смысл, то цензор мог сам решать, он как бы будет трактоваться в пользу или во вред. И из этого уже приводить в действие цензурный механизм, то есть править текст или вообще все запретить, или оставить как было. Вот. И цензурные комитеты таким образом были созданы в Москве, в Казани, в Харькове, в Дербте и в Вильно. Как думаешь, почему там?
Почему?
Там университеты.
А-а-а, понятно. Есть еще кого цензурируется.
Да. Да, чего они там в своих университетах сидят,
да,
и замышляют. Да, и поскольку многие книги публиковались как раз университетами в ходе научной работы, угу, вообще, то, соответственно, вот чтобы...
Логично, ничего логично.
А вот после того, как Александр все, и на престол, разогнав декабристов, воссел Николай I, был введен так называемый чугунный устав. Вот, потому что в главном цензурном комитете под руководством, так сказать, Николая был посажен главным Красовский. Вот, Красовский этот такой был, скажем так, странный товарищ. То есть он практически во всем видел Крамолу по принципу, как бы чего не вышло.
Перестраховщик был известный.
То есть там условно, допустим, там и какие-нибудь стишки там про любовь читает, там и написано что-нибудь в стиле «Не лишь с тобой почувствую я райское блаженство запретить». Только в раю может быть райское блаженство. Там или еще известный пример, тоже из такого легкомысленного стишка. Что в мнении людей один твой нежный взгляд дороже для меня внимания всей вселенной. А Красовский пишет: во вселенной есть цари и законные власти, вниманием которых дорожить нужно.
Да.
Вот. Короче, странный он был товарищ, и самый-то устав составил, правда, не он, а его преемник, ну, не, как бы не преемник, он был министром просвещения и тоже занялся делом, был Шишков. Помнишь, у Пушкина было Шишков, прости, не знаю, как перевести. Евгений Онегин.
Ага.
Это вот тот самый.
Понятно.
Потому что Шишков был очень странный крендель. Мало того, что он был адмирал, он был и филолог, как бы. И он был сторонником славянофилии и считал, что нужно бороться со всякими там заимствованиями, никаких там чужестранных слов. Вот, и чтобы там были обязательно всякие древние слова, вот, предлагал всякие странные словечки использовать вместо иностранного. Вы слышали все это примерно как про то, что вместо галоши говорить макроступы, а вместо спектакля зрелище, еще там чего-то. Вот он был как раз из них. Почему с ним, собственно, и цапались Пушкины и прочее. А он, например, в своем цензурном рвении добился даже запрета одной из абсолютно, как бы, официальных православных книг-справочников.
Как это?
Катехизис митрополита Филарета. Потому что он был написан по-русски, а Шишков утверждал, что это есть богохульство и ересь, а надо писать по-церковно-славянски. Ну, какой смысл будет в таком катехизисе, если его не сможет читать, как бы, простой человек, не сведущий в церковно-славян, то есть не из духовенства? В чем смысл такого катехизиса?
Да, угадаю, Шишков это не уточнял.
Не уточнял, да. Короче, странный он был человек, прям скажем. Вот, ну и в целом он тоже исповедовал, как бы, идеи, как бы, чего вот не вышло, и то, и сё, и чтобы, например, наук чрезмерно не употреблять, ибо они есть как приправа, вот, и, короче, вот из-за него этот чугунный устав в итоге и сложился. Преемником его стал небезызвестный граф Уваров, который православие, самодержавие, народность.
Uh-huh.
Вот. Ну и, соответственно, понятно, что с точки зрения цензуры он питал такие же воззрения на эту тему. Да. В тот период, например, под запрет попадали такие произведения, вот как, помнишь, у Козьмы Прудкова было.
Uh-huh.
Вот, то есть мы с тобой, например, читали у него пьесу «Фантазия», которая была пародией на дебильные беззубые пьесы той поры, которые как раз из-за цензуры такими странными и были, чтобы как бы чего там не написать не того, что надо. Так вот, к этой редакции, которая была у нас, было приписано много всяких примечаний, где типа вот тут вот цензор поменял. То есть там один из этих лиц, это князь Баток Батыев, ну понятно, что из татарской аристократии происходит. Князь убрать. То, что Лебенталь поименован молодой немец, просто молодой человек. Вот, убрать. Когда там беспардонный говорит, типа, ради невесты, когда он сватывается, там, не щадя живота своего, цензор заменяет жизни своей. Потому что живот, как бы, живота не щадить ради веры царей отечества надо. А тут...
Не тот случай, всё. Да.
Да, и как бы и так далее. То есть... Потом, а там, где это самое опекунша невесты говорит, что мой священный долг там выдать тебя замуж, священный убрать, потому что священный долг это, так сказать...
Только один, перед царем и отечеством.
Да, или там, допустим, в конце, когда один из актеров, типа, вне роли, как будто говорит, что, типа, вот там был хороший сюжет, что после Венгерской войны... Про Венгерскую войну тоже убрать. Не было никакой Венгерской войны.
Да.
Это когда мы восстание подавляли в Венгрии.
Да. Венгры помнят до сих пор.
Это не тот раз. Они... Да. А, ну, они, видимо, и тот раз помнят, и другой помнят.
Все помнят. Более поздний помнят, конечно, да.
Ну, этот, я думаю, тоже помнят, потому что мы им не дали от Австрии отколоться. Вот, значит, после того, как наконец к власти пришел Александр II, он значительно смягчил цензуру и вообще во многом ее перевел с предварительной на карательную. То есть достаточно крупные, как бы, работы было решено цензоров имени грузить, только маленькие всякие, чтобы они перечитывали заранее. Но если потом, после публикации, окажется, что там какие-то ереси и богохульства, то тогда и цензура изымать, а редактору выпустившему это по башке за такое. Там были всякие правила разные про то, как и почему...
Как и почему по башке?
Да, какие штрафы там, за что могут присадить... И так далее. Ну, скажем, у того же Козьмы Прудкова еще до этого, например, попала под запрет короткая пьеса «Торжество добродетели», где вообще как бы рассказывается про какую-то непонятную страну, судя по всему, Францию. Вот. И никакого отношения к России она не имеет, но было понятно, что это просто иносказание. Там про то, как... журналист интригует, чтобы стать заместителем министра плодородия. Вот. Но против него интригует его помощник, который завербован полковником Бриен Интенсионне. Это означает буквально благонадежный, благонамеренный. Вот. А чтобы этого не допустить, в итоге, короче, полковник их всех пересажал поголовно и сам стал министром и плодородия, и чего-то там еще, и просвещения.
Класс.
Да. Короче, было решено, что это очень похоже на царскую охранку, и запретили. А вот при Александре II уже стало попроще с этим. Потом, правда, в царстве Александра III гайки опять закрутили, и многие работы, например, того же Чехова попадали под запрет. По тому, что... Вот, например, унтер-пришибеев попал под запрет. Потому что он выставлял этого бывшего унтера как какого-то держиморду, и вообще все это вызывало ассоциации опять же с царским режимом. Короче, ну это все хреном. И было решено, что лучше запретить. Не пропустила цензура. Или потом запретить, я уж не знаю. Короче, проблемы какие-то были цензурные с этим. Потом, например, помните сказку Пушкина «Попе и работники его балде»?
Была такая, да.
Так вот, до революции печатали в редакции, где было не попе, а купцы. Купцов высмеивать было можно, вот, а попов не можно.
По понятным причинам, да.
Да, вот так вот. Да. Да, так вот, в других странах тоже бывали всякие эксцессы тогда. То есть, например, как быть с Библией? Такой вопрос.
А что,
потому что, ну, смотри, там как бы очень много всяких интересных моментов, вроде того, что, значит, и дочери этого самого Лота напоили его допьяно и вошли к нему и спали с ним, и, короче, там много чего можно начитаться,
да.
Не того. Поэтому, например, в США и в Великобритании были специальные урезанные варианты Библии, которые были ориентированы на юных дев.
Ух ты!
Чтобы юных дев не хватил Кондратий.
Да.
Это всякого
откровений такого описания. Таких, да.
Да, поэтому для них все было. Или, например, в США до гражданской войны были популярны специальные Библии для негров.
А они что?
Потому что там оставлено только про то, как надо подставлять левую щеку, ага. Если ударит по правой.
Понятно.
Вот, и что блаженны кроткие и все такое прочее.
Все логично, да.
А вот, например, про там исход евреев из рабства египетского, все было убрано, потому что негры как прочтут и скажут, а что, так можно было, да? Да.
Так это мы тоже сейчас тут устроим исход, да.
Ну вот, да, и поэтому было решено не давать им таких мыслей, но негры все равно где-то нашли нецензурированные варианты, понаписали всех этих песен про то, что «Go down, Moses!» Mm-hmm. Вот, и ничему это не помогло. Ну так вот, значит, в этом самом... В начале 20 века цензура продолжила слабеть из-за революции 1905 года. Вот, и в итоге плавно перетекла в советский, так сказать, эпизод, когда цензура поменялась и стала несколько другой. Изначально предполагалось, что эта цензура совсем не такая, как в плохих странах капиталистических.
Ага.
В СССР цензура носит совершенно иной характер, чем буржуазное государство. Она является органом социалистического государства. Ее деятельность направлена на охрану военной и государственной тайны в печати, а также на предотвращение публикации материалов, которые могут нанести ущерб интересам трудящихся. Конституция СССР, это сталинская, которая гарантирует всем трудящимся свободу печати, которая обеспечивается предоставлением типографии, запасов бумаги и других материальных условий в распоряжении трудящихся и их представителей. Да, в общем, это все, конечно, звучит очень здорово, но на практике было всякое разное. Потому что, как писал Ленин, что свобода печати в РСФСР, окруженной врагами всего мира, есть свобода политической организации буржуазии, вернейших слуг, меньшевиков и эсеров. Короче, все это архиглупость и поповская болтология. Так что был создан в итоге главлит, который должен был все, что печатается в этих самых типографиях, с запасами бумаги, предоставленными трудящихся, мониторить и не пропускать ничего, что не надо. Были газетная цензура, то есть, например, там в разные времена у нас были запреты на публикацию о чем-нибудь там, ну, например, о зараженности хлеба долгоносиком, клещом и прочими вредителями во избежание паники. Вот, и всякого такого. В творчестве даже для детей всякие были правки цензуры. Ну, то есть, например, сказка про конька-горбунка имела проблемы с цензурой еще в царский период. Там ее сильно пришлось править. Ну, а когда ее, наконец, опубликовали в изначальном варианте, ее все равно сразу под цензуру отдали и стали ругать. А там сцена такая, что царь умылся, нарядился и на рынок покатился, за царем стрельцов отряд, вот он въехал в конный ряд, на колени все тут пали и ура царю кричали. Как это царю ура кричали? Запретить срочно.
А что не так-то?
В 1922 году...
В 22-м, да, все верно.
Можно только товарищу Ленину. Вот, а царю нельзя. Потом, например, вот у Корнея Чуковского были проблемы. Например, про муху Цокотуху пытались запретить, заявив, что муха это типа принцесса, а вот комарик это типа принц практически, и вообще все не то. Вот и не так, как надо. А еще потребовали от него перепилить в Майдадыре один момент. Помнишь, где о нечистом, трубочистом, стыд и срам.
Ага.
Но как бы, как же это оскорблять пролетариев трубочистов?
Да.
Поэтому велено было переделать на о нечистом, всем нечистым, стыд и срам. Из-за чего стихотворение стало звучать как-то в стиле «Purge the unclean, burn the heretic, kill the mutant». Всем нечистым.
Стыд и срам.
Да. Милость императора из огнемета. Какой-то, да, маразм получился. То же самое, когда Чуковский опубликовал ветхозаветные легенды, там пришлось какого-то волшебника Яхве внедрять. Короче, бред какой-то получился, лишь бы не упоминать про Бога и прочее. Можно также вспомнить, что этот самый Кондуит и Швамбрания тоже заметно потерли в ранних версиях. Он более или менее только к 70-м годам, по-моему, стал в изначальном виде публиковаться. То есть, например, вот тот момент, где они пытаются создать отряды бойскаутов, вот, чтобы... Каких бойскаутов?
Да, хотелось бы знать.
У нас есть пионеры.
Ага.
Вот. Их бойскаутов на свете не бывает. Запомните это. Или, например, убрали почти все упоминания о немцах, которые там жили на Поволжье. Это же этот самый Покровск, который потом Энгельс. Почему, как ты думаешь? Потому что республика немцев Поволжья, ликвидированная в связи с известно какой войной, вот,
да.
И, как бы, нет никакой.
Не будем напоминать о ее существовании.
Да, и не было никогда, да.
Какая республика?
Зато добавили несколько глав про большевика Чубарькова. Потому что в оригинале, например, не было про то, как он там играл с ними в шашки во всякие. Зато были некоторые моменты, где он был бухой. Это было велено...
Про большевика так нельзя.
Да, не надо нам такое писать совершенно. Правда, не всегда это бывало прям настолько ужасно. То есть, можно, например, вспомнить, что у того же Чуковского в годы Гражданской войны... извините, не Гражданской войны, конечно, а Великой Отечественной войны. Был стих «Одолеем Бармалея». И можно, конечно, понять... Корнея Ивановича, что он находился из-за известных проблем в 41-42 году в очень подавленном состоянии. Вот, и он поэтому решил написать детские стихи значит, для на тему борьбы с врагами и родины.
Да.
Вот. И поэтому получился такой трэш. То есть, что ненавистного пирата расстрелять из автомата. И столько зловонного яда хлынуло из тела убитого гада, что даже гиены поганые и те зашатались, как пьяные, а добрые звери спаслись от заразы, спасли их чудесные противогазы. Короче, даже лично тиран Сталин сказал, что это какая-то херня получилась, и да, детям такое давать нельзя.
Давайте как-то без этого обойдемся, да?
Да, и это запретили. Ну, вот в данном случае очень правильно сделал. Значит, после того, как этот самый, как Сталин помер, был такой момент как бы послабления, и даже ходили слухи, что могут цензуру то ли вовсе отменить, то ли еще чего. Тем более, что многие из тех, кто был ее закоперщиками изначально, они до этого уже сильно не дожили. Например, начальник главлита был такой Сергей Борисович Ингулов, старый большевик, который цензурой занимался еще с 20-х годов и говорил, что критика цензуры должна иметь последствия, аресты, суровые приговоры. Догадайся, чем закончил сам Сергей Борисович Ингулов, начальника главлита.
Арестом, суровым приговором.
Да, да. Оказалось, что он враг народа и, да, и умело притворялся.
Вот же ж как бывает. Да.
Да. Еще на это надежды возлагались из-за внезапного разоблачения Сталина на 20-м съезде КПСС, из-за чего, правда, цензура опять пошла-поехала, потому что во многих до военных, ну, в общем, фильмах до 53-го года припутывался Сталин. Ну, то есть, типичный был пример, то есть, там, про каких-нибудь условных трактористов, фильм, и тем, значит, перебивка, и там Сталин в это время сидит и тяжко думает о судьбах народа в Кремле. Это все было немедленно велено вымарать и отовсюду поубрать и вырезать. Сталина отовсюду повыкинули. Поснимали всевозможные надписи и цитаты в его честь из-за всяких изданий типа Большой советской энциклопедии. Потом, когда Берию свергли и убили, сразу и Берия тоже исчез отовсюду. Например, в 54-м подписчикам Большой советской энциклопедии присылали по почте несколько страниц искусственно раздувающих статью про Беринга в пролив. И требовалось аккуратно вырезать бритвой про Берию и вклеить про Беринга в пролив, потому что нет никакого Берии. Ну, так же, как до этого в Большой советской плане не было никакого Троцкого. Ну, то есть, были Троцкий, там был какой-то архитектор Троцкий. Вот. И все. И никаких больше Троцких не было. Но, значит, после этого, во-первых, произошли известные события с дорогим Никитой Сергеевичем, который походил по выставкам художников-авангардистов. Вот. И про это потом рассказывали анекдоты характерные. Про то, что это вот тут за картина у вас нарисована. Смотришь, жопа какая-то. И вот на этой картине тоже жопа. А на этой картине вон вообще жопа с ушами безобразная какая. Никита Сергеевич, это не картина, это зеркало. Потому что Никита Сергеевич пришел и сказал, что вот это жопа, вот это дерьмо, а вы... Ладно, я не буду говорить, что он там еще сказал. Он совершенно не постеснялся.
Не рад Никита Сергеевич.
Да. Справедливости ради, он один более здравый аргумент приводил, когда ему говорили, что типа вот там надо понимать. Он говорил, я когда был там механизатором, не понимал, был на войне, не понимал, министром стал, не понимаю, как кто-то должен понимать-то это.
Да.
Тут тоже, конечно, к авангардистам вопрос, но факт тот, что все это кончилось тем, что вот у нас тут, где я сейчас сижу, в буквально километре даже меньше от моего кресла стоящего, была выставка самочинная художников, которую снесли бульдозером. Они, в принципе, этого и добивались, так что нельзя сказать, чтобы они были сильно огорчены, но тем не менее. А цензуру в итоге стали усиливать, и были всякие...
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.